Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И Евангелие, и святые отцы Церкви свидетельствуют, что борьба со страстями в человеке является важнейшей задачей для самого человека, для его же спасения. И осуществима она только с Божьей помощью. Как Христос говорит в Евангелии, что сей род изгоняется только молитвой и постом. Сей род – это род бесовский, но бесы или дьявол действуют на нас, на человека, через наши грехи и страсти. То есть борьба со страстями – это одновременно и борьба с дьяволом. И победить дьявола человек может только, если действительно ведет борьбу с собственными грехами и собственными теми или иными страстями, какие у кого в большей степени развиты. И осуществимо это только, когда человек действительно начинает надеяться на Бога молитвой. Молитва – это есть, собственно говоря, и осуществление веры во многом, то есть осуществление вот этой вот борьбы со страстями, как призывание помощи Божией, силы Божией, благодати Божией для вот осуществления этой борьбы. Молитва – это чаще всего все-таки не правила только молитвенные, как иногда часто порой бывает, иной человек вопрошает у священника, вот, что мне делать, вот, когда такая проблема или другая проблема, та или иная скорбь или напасть. И если священник говорит, надо молиться, часто можно услышать такой ответ, я молюсь, я читаю утренние и вечерние молитвы. Но, к сожалению, очень часто это даже и не молитва, а некое вот именно вычитывание утренних или вечерних молитв или молитв ко святому причащению. А помимо вот этого понуждения себя к тем или иным правилам, образцам молитвенным, потому что утренние и вечерние или молитвы ко святому причащению – это такие образцы молитвы, данные нам, составленные именно святыми отцами. Помимо этого, святые отцы указывали на важность, необходимость постоянной, регулярной, по форме краткой молитвы. Например, молитвы Иисусовой, которая в наиболее распространенном варианте звучит как «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», а есть еще вариант «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею, помилуй нас» в таком множественном числе, вот, от первого лица множественного числа, потому что молящийся молится в таком случае не только за себя, но и за всех тех, кто ему дорог, о ком сердце понуждает молиться. И вот такая вот краткая молитва, как Иисусова, которая содержит в себе имя Божие и призывание помощи Божией, она чрезвычайно оказывается значимой и важной не только для монахов, ну и для любого человека, потому что задача христианской жизни – это вот именно преодолевая собственные страсти, собственные немощи, постараться себя пред Богом собрать воедино, как живую неповторимую личность, призванную к вечной жизни, которая и осуществима-то именно с помощью Божией, осуществима именно в общении с Богом, в Боге. И очень много этому мешает. Потому что каждый человек болен грехом, рождается больным грехом и рождается именно вот в состоянии такой раздробленности, расслабленности, праздности, рассредоточенности, обуреваемости страстями, что человека ну, вот в такой обыденной жизни, на таком обыденном уровне, собственно говоря, и отрывает от общения с Богом. Или даже не отрывает, а если человек никогда этого прямого общения не имел и не искал, то и препятствует вообще, скажем так, такую задачу ставить, как общение с Богом. Но человек, считающий себя христианином, переступающий порог храма, эту задачу должен непременно ставить для себя. Именно обретение общения с Богом, собирание себя пред Богом и в Боге, именно такое вот покаянное, через молитву, через обращение прямое к Богу, и не какое-то редкое, эпизодическое, как вот я утром и вечером правила читаю и все, а приучение себя именно вот к такому постоянному памятованию о Боге, регулярному обращению к Богу, понуждение себя к этому. И вот элемент воздержания здесь тоже оказывается чрезвычайно важен, потому что если мы отягчены там, объедением, например, такой праздностью, каким-то желанием расслабиться, отдыхом, то это все отрывает от понуждения к молитве, отрывает от памятования о Боге. Потому что клонит, как говорится, долу, связывает земными помышлениями. Если ты, как говорится, чрезмерно переел, то ну какая молитва, когда вот такое состояние отягощения, там, объедения. Или если много чего-то такого развлекательного желания смотреть или жить, там, смотрение телевизора безудержное, каких-то программ развлекательных, там, фильмов. Даже ведь если достаточно посмотреть какой-нибудь, ну, скажем так, вполне по содержанию нормальный, хороший, содержательный фильм, там, достояние мировой культуры, потом, если ты в стихию этого произведения погрузился, то невольно, потом достаточно какое-то продолжительное более-менее время живешь образами, ощущениями, воспоминаниями о том, что вот в том или ином сюжете, в том или ином визуальном ряду таком тебе было предложено, что было в каком-то смысле навязано и во что ты погрузился. И это тоже будет отвлекать от молитвы, причем очень серьезным образом. А как говорят святые отцы, опытно познавшие, что такое настоящая молитва, обращенность к Богу, это именно тогда происходит, когда человек свободен от каких-либо навязчивых образов, от помыслов даже оказывается свободен. Потому что если даже не его атакуют, но это называется духовной бранью, если подвижник, так сказать, предстоящий Богу и молящийся, их не принимает, а отсекает, и уже опытен, научился отсекать помыслы, то тогда это ничего не мешает молитве, не мешает действительно пред Богом себя собирать. Но мы, как люди обычные, мы обычно как? Если какой-то помысел пришел, то мы с ним обычно сразу соглашаемся. То есть возникает такое сочетание. Согласие, внимание к помыслу, согласие, сочетание, потом развитие, а потом пленение, как говорят святые отцы. Пленение тем или иным помыслом. Но ладно, помысел еще бывает такой грубый, там, какой-нибудь нечистый. Его даже если ставить задачу отсекать, легче отсечь, потому что если он, видимо, такой грубый, понятно, что это о дьяволе. А бывают ведь помыслы и более тонкие, даже благочестивые, когда вот человек начинает молиться, вдруг какие-то все равно возникают помыслы, и более тонкие ощущения. И неопытный в этом молящийся, он что делает? Конечно же, обращает на них внимание, начинает ими с ними сочетаться, услаждаться, и смотришь, вроде ты читал слова молитвы или даже Иисусову молитву краткую, на ней проще сосредоточиться, как на краткой молитве, и вдруг уже куда-то ум воспарил и вообще куда-то уже уехал, уплыл в другие страны, в другие народы, к другим совершенно образом, может даже и благочестивым, может даже образы каких-то святынь там, или монастырей, но они все равно отвлекли от молитвы. Или, напротив, помыслы страстные, мстительные, помыслы обиды. Все мы знаем, что если какая-нибудь обида нам причинена, то мы, пока она не отпустила, это обычно такая бывает брань ожесточенная, когда мысли атакуют, а вот я, надо было так ответить, а вот я еще встречу и так скажу, да я все объясню, да я все другие слова подберу, да я такое проделаю, да я отвечу, да как он мог, она могла, да что это такое. Ну и, в общем, целая бывает буря, которую отсечь очень нелегко, потому что, когда эти помыслы возникают, они, если ложатся вот на какую-то ситуацию, чем сердце, там, душа была уязвлена, пока эта буря не минует, очевидно, что очень легко пленяет собой и отвлекает тем более от молитвы. Но вот настоящие опытные в молитве христиане-подвижники, они свидетельствуют о том, что если человек вкусил вот такую настоящую сладость молитвы, настоящее общение с Богом, то если он себя все-таки понуждает к этому труду, то постепенно эта вот брань, помыслы разного рода, что благочестивые, что помыслы и явно неблагочестивые, что помыслы, которые, кажется, легко уязвляют, потому что за этим какая-то там обида стоит, они, это все становится тогда чисто внешней бранью, а не внутренним содержанием. А внутреннее содержание, оно тогда и просветляется, и высветляется истина пред Богом, и тогда человек оказывается действительно внутренне спасенным, потому что недаром сказано, что Царство Небесное внутри вас есть, и в чем застану, в том и сужу. То есть Бог, как святые отцы говорят, будет смотреть на внутреннее состояние человека, на сердце человека, независимо от того, сколько там человек добрых дел сделал, больше или меньше, а может он там вообще великий творец, там великий музыкант, великий поэт или великий композитор или кто-нибудь еще. Это вообще не имеет решающего значения пред Богом. Если человек был великим каким-нибудь там музыкантом, художником, творцом, и те произведения, которые, ну, к примеру, он сотворил, создал, они не гордыню его возгревали, а внутренне созидали, помогали созидать и внутренний его мир в смирении пред Богом, тогда это ему будет в оправдание. А если человек создал великие произведения, но возносился и гордился, то это ведь может ему и в осуждение быть. Вот. А если человек спился, хоть он и великий творец, вот. А если он на себя руки наложил, хотя что-то из себя представлял. То есть внешняя канва жизни, внешнее развитие и добрые дела, они имеют значение пред Богом, прежде всего тогда, когда внутренний мир, внутреннее состояние человека не связано окончательно страстями и не противоречит возможности общению с Богом. И для этого вот молитва, пост, воздержание, вообще вот опыт святых отцов, оставленное ими духовное получение, свидетельство в церкви нам дано. Дано для того, чтобы мы тоже вот постарались все-таки задуматься над тем, а каков мой опыт общения с Богом, а какой мой опыт действительно молитвы, а какой мой опыт победы над страстями. Ну хорошо, но пусть не победы, а хотя бы попытки борьбы с этими страстями, такой осознанный, сознательный, предпринимаемый до самой смерти, то есть до перехода в иной мир, когда душа идет на суд Божий в преддверии всеобщего воскресения из мертвых, и когда вот этот внутренний опыт попытки желания общения с Богом и будет иметь решающее значение. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.